Ну что ж, дорогие братья и сестры, мы потихоньку продолжаем нашу сегодняшнюю встречу. И в ее второй половине сейчас будут засчитываться вопросы. И, соответственно, Федор Алексеевич будет отвечать. Вопросы можно задать в виде записок. Это в первую очередь относится к тем, кто сейчас наблюдает за нами из учебных аудиторий. Туда проведена аудио- и видеотрансляция. Соответственно, вы можете обратиться к любому из семинаристов, которые стоят при входе в аудиторию, передать записочку, и они ее спустят нам, мы ее засчитаем. Вопросы можно также озвучить в два микрофона, которые находятся справа и слева от сцены. Учащиеся духовной школы подойдут к вам, передадут микрофон по рядом, и можно будет озвучить вопрос микрофона. Итак, мы переходим к вопросам.
Я думаю, да, давайте вопросы из зала. Есть желающие задать? Или если нет, тогда мы сразу к запискам переходим. Пожалуйста, передайте микрофон.
Скажите, пожалуйста, существуют разные взгляды на шестоднев. Кто-то понимает его буквально, кто-то нет. Как, чем эти взгляды обоснованы и как к ним относиться? И как отвечать на вопросы людей, которые не ходят в храм? Какую точку зрения им говорить?
Ну, давайте так скажем. Существует две точки зрения. Первая точка зрения – понимать буквально, так что вот действительно Господь в первый день сотворил свет, ну и так далее. Соответственно, вторая точка зрения, так называемая визионерская, святые отцы ее также поддерживали. Иными словами, Господь все сотворил мгновенно. Но как описать мгновенное творение для других? В шести картинах. Иными словами, те дни творения являются не более чем шестью рассказами о творении, чтобы было понятно. Если же мы говорим о так называемой эволюции, да, о теории, там, гипотезе эволюции, по-разному можно называть, то церковь всегда говорила о том, что, ну, вернее сказать, не церковь, давайте с науки начнем. Наука до сих пор межвидовых животных, да, которые эволюционировали там, из ниши в высшую, соответственно, не представила. И таким образом, говорить об эволюции между видами невозможно и, на мой взгляд, необоснованно. Если речь идет об эволюции внутривидовой, что вот были животные там, с такой длиной ушей или с такой окраской, да, потом они эволюционировали и стали с другой окраской, то церковь это никогда не отвергала. Если же говорить, что человек создан из обезьяны, то, на мой взгляд, это не вполне верно, потому что обезьяна от человека отличается как раз душой, о чем я говорил в начале лекции. И душа в рамках эволюции развиться не может, согласитесь с этим. Так что я думаю, вот три точки зрения, о которых можно говорить.
Почему люди после изгнания Адама из рая жили так долго? И почему продолжительность жизни сократилась?
Да, здесь очень интересный вопрос. Я думаю, что ответить на него можно следующим образом. Мы с вами начинаем жить все быстрее и быстрее. Темп жизни увеличивается. Более того, увеличивается и скорость наших грехов. Мы их совершаем все быстрее и быстрее. Так вот, Господь ограничивает время жизни человека, как некогда Он вообще ограничил ее смертью, для того, чтобы человек не погрязал смерти. Ну, а если говорить о прикладном вопросе, то болезни просто увеличиваются, поэтому и срок жизни уменьшается. Адам и Ева в свое время практически не болели. Если мы посмотрим, то в древнем мире вполне возможно были браки между сестрами и братьями, что сейчас запрещено. Именно из-за того, что есть множество болезней, и у сестер и братьев рождаются гарантированно нездоровые дети. В древнем мире этого не было из-за отсутствия болезней.
Так вопрос из зала.
Вопрос такой. Значит, вы сказали о том, что человек – это как совокупность трех частей, то есть дух, душа и тело. Тело после смерти оно превращается в прах, возвращается в землю, душа попадает до времени, до страшного суда, в ад или в рай. Что происходит с духом?
А дух – это энергия, о чем я и говорил. Когда вновь человек будет воссоединен, когда душа и тело вновь воссоединятся, тогда можно будет говорить о духе.
Чем питались люди и животные в ковчеге, как появились жены у Каина и Авеля?
Угу. Значит, по поводу жен у Каина и Авеля. Сразу объясняю. Жены у Каина и Авеля – это их как раз сестры. Дело в том, что в Библии поименованы не все люди, которые родились. Представьте себе, если туда записывать всех. Ну, это такой будет гроссбух, метрическая книга всех людей на земле. Невозможно. Поэтому в Библии упомянуты имена только тех, кто сыграл какую-либо роль в истории нашего спасения. Не упомянуты другие дети Адама и Евы, потому что они не сыграли какой-то заметной роли. Упомянуты лишь Каин, Авель и Сив. Жены у них – это их сестры. Почему нет их имен? Потому что они тоже заметной роли в истории нашего спасения не сыграли. Так, по поводу, чем питались люди и животные в ковчеге. Ну, какой-то пищей, которую Ной приготовил для них. Давайте так. Ответ хороший, но я понимаю ваш смех. А знаете, чем питаются животные во время бегства, например, во время лесного пожара или какого-нибудь наводнения? Ничем они не питаются, потому что в стрессовой ситуации природа устроена таким образом, что им не требуется пища, они какие-то скрытые резервы используют.
Вопрос из зала, пожалуйста.
Во время лекции вы упомянули о падении ангелов, о том, что часть ангелов отпала от Бога. Вот для человека было ясно сказано: съедите от древа познания добра и зла, и смертью умрете. А в связи с чем такой выбор был дан ангелам? Собственно, почему они отпали? Есть какие-то мнения в церкви по этому поводу?
Смотрите, у ангела и у человека есть свобода воли. Он может выбирать. И ангелам точно так же была дана свобода, которой они распорядились. А почему Господь это делает? Потому что Он создает человека и ангелов. Иначе мы бы говорили просто о наличии каких-нибудь там животных, да, у которых нет свободы выбора, которые не могли бы пасть. В данном случае вы задаете вопрос, почему вообще Господь допустил это падение? Или откуда мы об этом знаем?
Что толкнуло их на этот выбор?
Толкнуло их? Нет, как раз они не обладают полным всеведением, точно так же, как человек, только Господь обладает всеведением. И вот это отсутствие полного всеведения толкнуло их на восстание, когда они сказали: мы равны Богу, мы будем владеть землей. Основано как раз не на полном всеведении. Они так решили, но у них не получилось. Они оказались не в силах противостоять Богу. И, кстати, архангел Михаил, который противостал им, его имя переводится как «никто как Бог». Да? Если Люцифер говорил, да мы все равны Богу, он как раз сказал: нет, никто не равен Богу. И его имя поэтому Михаил.
Пожалуйста, еще вопросы за
вами. Скажите, пожалуйста, вот вопрос тоже по поводу от падения ангелов. Меня интересует конкретный вопрос. Ведь, насколько я понимаю, падение началось с падения Люцифера. Uh-huh. И, собственно, где именно в Священном Писании вот про это рассказывается? То есть вот на какое место в Священном Писании можно сослаться?
Конкретного описания падения ангелов нет. Однако, если мы почитаем само Священное Писание, мы увидим там описание бесов, тех, которые отпали. Те, которые там завидуют и так далее. Вот если по крупицам собрать эти сведения, а также привлечь еще сведения священного предания, мы получаем то, о чем я рассказывал. То есть такой истории, как грехоописание, грехопадение, ангелов нет. Но есть отдельные цитаты, из которых можно сложить подобное.
Такой вопрос. Вот вы упомянули, что Каин и Авель приносили жертву. Соответственно, хотел бы уточнить, какая была эта жертва? Также вы упомянули, что Ной принес жертву, да, после этого, да, Бог разрешил ему есть мясо. И, собственно говоря, если после этого только, то зачем тогда нужно было 14 животных, если он их до этого не ел?
Так, ну, на последний вопрос, я думаю, вы сами дали ответ. Да? Во-первых, после потопа ему разрешили есть мясо, во-вторых, он приносил жертву. Поэтому чистые животные, жертвенные, которых они ели, это одно и то же. Их было 14, а не 2. Иначе бы их съели, принесли в жертву, и на это бы они закончились. Это понятно? Или непонятно? Смотрите, Господь повелевает ему ввести 14 особей. Во-первых, после выхода из ковчега он приносит часть этих животных в жертву. Во-вторых, Господь ему разрешает их вкушать. Поэтому этим обуславливается повеление Божие о 14 особях.
Если же говорить вообще о жертвоприношении, то в Библии прямо сказано, что Каин принес что-то из плодов земли, которые он выращивал, пшеницу, может быть, принес еще что-то, а Авель выбрал самое лучшее из собственного стада. То есть он задумался над тем, как приносить жертву. Почему они приносили жертву? Потому что Господь еще в раю Адаму и Еве показал, как необходимо приносить жертву, потому что жертва является богослужением. Это не просто перевод животного, да, сожгли на костре и все. Они молились в это время. Они вспоминали о том, что в будущем придет Мессия, который спасет их. И, кстати, спасение произошло через жертву крестную. Господь приносит себя на кресте. А тут же вы меня сейчас спросите, а где там в Библии сказано о жертве Адама и Евы в раю? Нигде не сказано, но сказано, что Господь сделал им одежды кожаные из кож животных. Откуда они взялись? Они взялись от кож тех животных, которых принесли в жертву. Потому что в жертву шкур никогда не приносилось по закону Моисея.
Есть вопросы, которые поступили в виде записок сверху с аудиторией. Один из них следующий. Скажите, пожалуйста, Адам давал имена животным только в раю или на земле, в мире? И на земле те же животные, что в раю? Земля как экс-рай?
Но по поводу того, что Адам продолжил познавать животных в мире, это абсолютно верно. И вполне возможно, что он давал имена животным. Просто не можем это подтвердить цитатой из Библии. Если же говорить о том, что на земле те же самые животные, да, те же самые. И земля та же самая. Но измененная после проклятия, она стала другой. Соответственно, тернии, волчцы, дикие хищные животные – какими они были в раю, сказать невозможно. Ну, про паркет и траву я вам расскажу.
Вопрос еще по записочке. Кто определил, что потомки Иофета – европейцы, а Хама – африканцы?
Это можно определить по Библии. Там прямо указано 72 народа, и вот по ним можно определить, что вот эти живут в Африке, а те живут в Европе. Но я вам уже говорил, что так географически на юг ушли. Хамиты на север, в Европу, ушли иофетиды. Там прямо перечисляют, какие народы ушли куда. Соответственно, в центре тогдашнего мира остались семиты. Откройте Бытие, почитайте.
Угу. Где Сиф и Каин взяли себе жен, если у Адама и Евы детей женского пола не было?
Ну, я уже ответил на этот вопрос. Были, просто мы о них не знаем, не поименованы они в Библии.
Теперь вопрос из зала, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот вы говорили про, ну, как в книге Бытия, да, описано о том, что вот в тему жертвы как раз, что Каин и Авель приносили жертву. А не является ли это противоречием с Новым Заветом? То есть, в принципе же, из Нового Завета известно, что Богу жертва как бы телесная не нужна. Ну, в том плане, что процесс непосредственно убийства какого-то животного, в принципе, Богу не нужно. Ну, не является ли это прообразом причастия, то есть в тот момент, да, что для искупления грехов необходима была жертва вот именно убиения животного?
Я понял. Давайте я отвечу следующим образом. Значит, жертва ветхозаветная, это действительно можно сказать о том, что она была временная на период Ветхого Завета, потому что в древнем мире все приносили жертвы. И святитель Иоанн Златоуст прямо говорит, что, в общем-то, да, жертвы можно было бы не приносить, но тогда бы евреи стали приносить жертвы языческие, потому что у них была потребность в этом. Поэтому Господь повелевает, им прямо указывает, как приносить жертву в Пятикнижии Моисеевом, в какие дни, каким образом, каких животных. Это было визуальное оформление молитвы. Понятно, что современному человеку представить себе убиение барана собственноручно, еще и молиться в это время, ну, сложно и страшно. В древний мир был иным, для них это было нормально. Более того, они понимали, что за грех следует смерть. И в данном случае животное символически умирало вместо человека, который каялся в собственных грехах. И, естественно, ветхозаветная жертва является прообразом новозаветной. Но в Новом Завете у нас есть одна жертва – жертва Христа, в которой мы приобщаемся в причастии. Поэтому можно сказать, что они были прообразом причастия, а их смысл исчез после того, как Христос принес свою жертву, а мы получили возможность приобщаться к ней в литургии.
Угу.
У меня вопрос касаемый смерти, потому что я так понимаю, что смерть, понятие смерти, которое было до грехопадения человека в раю, оно иное, чем то, что мы понимаем сейчас, потому что сказано, что если вы вкусите от древа познания добра и зла, то смертью умрете. Тем самым с Адамом и Евой не произошло то, что мы сейчас понимаем под смертью. Вот. И почему переход из состояния от Бога на землю называется смертью, и, ну, грубо говоря, расставание с нашим телом и переход в иное состояние тоже называется смертью.
Так, вопросов слишком много, давайте их тогда структурируем. Итак, первый вопрос. Знали ли Адам и Ева, что такое смерть? Да, когда им Господь говорил, вкусите, умрете, смертью умрете. Правильно я вас понял?
Нет, ну скорее вопрос в том, что такое смерть с точки зрения Нового Завета.
С точки зрения Нового Завета, современного мира, смерть – разлучение души и тела.
Смотрите, это мы сейчас понимаем так. Ага. А что такое смерть с точки зрения состояния человека до грехопадения?
Смотрите, в данном случае речь идет о том, что физически, как сейчас мы говорим, да, душа с телом не разлучилась после вкушения от древа жизни, но они были изгнаны из рая. И они потеряли вечную жизнь. Поэтому вот этот момент называется, ну, можно сказать, даже предвестником смерти. Они не умерли в тот момент, они изменились. Они превратились в тех, ну, в кого сейчас мы, кем являемся мы сейчас. И, соответственно, они перестали жить вечно, они умирали в конце. То есть, иными словами, смерть была потом, а не в момент, когда они вкусили древо познания добра и зла. Ведь им не сказано было, в тот же момент вы умрете. Вы будете умирать. Они впоследствии и умерли. Но в тот момент они были еще отлучены от Бога.
Вопрос по записочке. Правильно ли я понял, что древо жизни давало человеку только физическое здоровье и не влияло на состояние его души и духа?
Ну, здесь можно по-разному толковать. Все-таки, если буквально понимать, то да, оно давало им физическое здоровье. Потому что духовное здоровье человек приобретал в беседе с Богом.
Пока готовится вопрос.
Давайте.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Отличная лекция, очень понравилась. Благодарю.
Спасибо.
Ну, наверное, от всех присутствующих тоже. Есть несколько вопросов. Первый касателен первой главы «Бытия». Там описывается 7 дней, да, 6 дней плюс один день почина. Там Господь Бог почил от всех трудов своих. Немного непонятно значение слова «почил», то есть, ну, как он немножко такое старославянское, и хотелось бы услышать вот ваше объяснение этого слова, как это следует понимать.
Итак, ответ на этот вопрос. Действительно, Господь в течение 6 дней творил новое, и венцом творения был человек, новое существо на земле. А если же говорить о 7-м дне, то это день покоя, когда Господь более ничего нового не творит. Но как Господь говорит, Иисус Христос говорил своим ученикам, «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Что означает делание? Забота о мире. Господь заботится о мире, который сотворен из ничего. Потому что если бы Он не заботился, не поддерживал его, то наш мир в ничто бы и превратился. Если же говорить о богословском определении, то эта забота именуется промыслом Божиим о мире.
Хорошо. Вторая глава «Бытия», она повествует, да, примерно ту же историю, что и в конце первой о сотворении человека, да, но как бы более развернутая и немного уже в другом ключе. Вот вопрос такой, когда читаешь вот эти две главы, сразу такой вопрос появляется. А вот эта вот вторая глава «Бытия» о сотворении Адама, как она связана с первой историей, первой главы о сотворении человека? Та же самая эта глава или это отдельное повествование о чем-то еще? И следующий вопрос, прямо связанный с этим. В какой день ведется повествование второй главы о сотворении Адама? Это шестой день, это какой-то еще день? Угу. Или седьмой день, когда уже Господь Бог почил от всех трудов своих? Как соотносятся первая и вторая глава «Бытия»?
Объясню. Смотрите, сегодня я прочел обзорную лекцию по «Бытию». Представим себе, что в следующий раз я пришел и читал бы вам целую лекцию о Каине и Авеле.
Было ли это отдельным повествованием или нет? Нет, это просто развернутое повествование. Потому что если бы в описании шести дней творения и седьмого дня покоя вдруг сделать остановку и на главу описывать творение человека, то уйдет общая мысль, общее представление о творении. Поэтому первая глава – это описание всего творения в целом, без акцента на творение человека. Вторая же глава – это описание шестого дня творения, конкретно описание творения человека и последующей его истории в раю. Но уже развернут.
Отличный ответ. Но к нему еще один вопрос. Соответственно, в каком дню мы сейчас находимся с точки зрения первой главы бытия? К шестому или седьмому?
А точно не в шестом, потому что шестой завершен, ныне уже седьмой. И, в общем-то, можно говорить, наверное, о седьмом дне. Мы сейчас все еще в седьмом дне, а некогда, когда-то, вернее сказать, наступит у нас и восьмой день, но уже после второго пришествия.
Да, вопрос, который пришел по записочке, как появился сатана в раю, вселивший змея? Как и почему Бог допустил это? Ведь сатана и темные ангели были низвергнуты в ад.
Вот это и называется промыслом. Господь допускает многие вещи для того, чтобы мы могли совершенствоваться, для того, чтобы мы смогли проявить свою свободную волю, свободу выбора. Потому что если бы нас поместить в аквариум и не давать нам ничего делать, то, боюсь, счастливыми мы бы не были. Поэтому Господь допускает присутствие искусителя в раю. Пожалуйста.
Спасибо вам большое, что остаетесь в православном ключе, когда рассказываете библейскую историю, потому что полгода назад я был на конференции библеистики в Даниловом монастыре, и было достаточно тяжело там сидеть, потому что возникло ощущение, что православная библеистика отдана на растерзание протестантам и атеистам, потому что в докладах были сплошные просто перепевки библейской критики. И вот вопрос такой, почему так мало именно православной библеистики? Именно чтобы авторы оставались в рамках традиции святых отцов. И почему именно допускаются такие мнения в православной среде, что исхода из Египта не было, например, или же другие сомнения в важнейших аспектах священной истории?
Спасибо большое. Ну, спасибо за ваш вопрос. Могу сказать только одно. Ради этого все мы собрались, чтобы я передал вам свои знания в православном ключе, как вы говорите, а далее вы уже понесли это в мир. Просто нас мало, но становится больше с каждым годом.
Пожалуйста, вопросы задавайте.
Здравствуйте. А вот мой вопрос касательно души. А ведь, насколько я понимаю, Господь вдыхает в нас душу, верно? А вот, насколько я знаю, церковь православная, она против суррогатного материнства. И вот, когда такое происходит, а можно задать вопрос, как появляется душа? То есть появляется, так сказать, от мужчины, от женщины, так сказать, биологические материалы. А как появляется душа?
Давайте я сейчас кратко отвечу, что душа появляется в момент появления человека, как вы говорите, от мужчины, от женщины. Пока это просто примите. У вас будет догматика, где вы будете этот вопрос изучать более полно. А так как от мужчины и от женщины в момент появления зародыша уже появляется душа, соответственно, церковь и против абортов, потому что это уже убийство человека, и против суррогатного материнства по той же самой причине. Более того, суррогатное материнство, оно связано еще с тем, что женщина получает связь с этим ребенком. Она рождает его как своего. И там возникают определенные связи, которые связывают ее с ребенком с суррогатной матерью. Потом эти связи рвутся, и ребенок передается другому. Вот это церковью считается неправильным. И церковь прямо говорит, что если невозможно рождение ребенка в семье, то достаточно усыновить ребенка. И это является необходимым и правильным, а не нарушение природы.
В отношении догматического богословия я сделал сразу же некоторое отступление. В самом начале отец Тихон сказал, что наш общий лекторий включает также такие предметы, как литургика, история церкви и догматическое богословие. Вот. И обсуждая сейчас на перерыве, как выстроить план курсов, было принято решение, что лекции по догматическому богословию будут чередоваться с лекциями по библейской истории. И вероятнее всего, что где-то через две встречи мы сделаем специальную встречу по догматическому богословию, которая будет посвящена теме тела, души и духа в составе единого человека. Этот вопрос наиболее спрашиваемый сегодня и вообще один из наиболее востребованных среди наших слушателей. Поэтому этому будет посвящена отдельная тема в разрезе в контексте догматического богословия. Угу. Теперь вопрос в зал. Пожалуйста.
Вот вы сказали, что Бог существует вне времени, человек во времени, человек – душа, дух, тело. У меня следующий вопрос. Во время клинической смерти душа находится вне времени, телом она находится во времени. Как вот, понимать тогда состояние этой души? Она же тоже часть тела, часть человека.
Я понял. Давайте для того, чтобы ответить, отвечу немного на другой вопрос. Ангелы живут вовне времени или вне времени? Ангелы живут во времени, потому что они тварны. И душа тварна, поэтому она тоже живет во времени. И душа, и ангелы изменяются. Они когда-то появились и будут существовать. Но существовать бесконечное количество времени. Господь же живет вне времени. Для него нет ни начала, ни конца. Вот в чем разница между Богом, ангелами и душой. Иными словами, во время клинической смерти, как вы говорите, душа также продолжает находиться во времени, в раю во времени. И в будущем, после воскресения, человек вновь будет во времени.
Такой вопрос, если вы говорите, она находится во времени. А говорится о том, что после смерти душа будет существовать вечно.
Да, бесконечное количество времени. Вот что означает вечность души. Что означает поражать в голову и жалить в пяту из того пророчества, о котором я говорил, про семя жены? Дело в том, что если человека ударить по голове дубиной, то, в общем, можно, наверное, убить. А если в той же дубиной ударить по пятке, убить нельзя, но будет больно. Речь идет о разном уровне урона. Господа Иисуса Христа распяли на кресте. Это очень больно и очень мучительно. Но поражение дьявола через крестные страдания, разрушение врат ада и введение человека вновь в рай было большим поражением, поражением в голову.
Правильно ли утверждать, что человека от животных отличает наличие духа, а не души? У животных есть душа?
Давайте так скажем. Душа у животных есть, но не человеческая, поэтому говорить о вечной душе животных нельзя. У нас разная душа. Ну и, соответственно, это и есть ответ на вопрос.
Что означает кожаные одежды? Это невозможность общаться с ангелами и слышать тот мир?
Возможно, мы не можем ответить. Есть толкование буквальное, что это шкуры животных, которые были принесены в жертву. Может быть, это наше тело, которое огрубело, и теперь мы уже действительно не можем общаться с ангельским миром. Два толкования. И то, и другое возможно.
Здравствуйте, спасибо за лекцию. Вопрос касательно творения из ничего. Получается, что наряду с Богом было небытие, из которого Бог возвал всю тварь.
Было небытие, не соглашусь, оно как раз не было. Небытие не было. Иными словами, ничего, кроме Бога, не было.
Понятно. Ну, то есть это понять очень, очень тяжело, но ответ я понял.
Давайте так. Отлично. Если здесь выключить свет, света здесь не будет. Если мы его включаем, он появляется. Ну вот, собственно, и ответ. Господь просто создал наш мир. Его не было до этого. Ничего, ни материи, ничего. Вопрос ваш обусловлен знанием, к примеру, греческой мифологии. Когда есть хаос и есть Бог. И Бог начинает этот хаос упорядочивать. Но хаос совечен Богу. Это греческая модель. В данном случае речь идет о том, что никакого хаоса до творения не было. Господь все сотворил.
Спасибо. Еще просьба пояснить вот момент по поводу техногенной цивилизации, которую, по вашим словам, создал Каин. Где об этом можно почерпнуть какие-то сведения? Откуда вообще
Библии
такая теория?
Читайте имена людей, которые были потомками Каина, и чем они занимались. Вот как раз там можно прочесть. Тот-то был ковачом, тот музыкантом и так далее.
Вот скажите, пожалуйста, раз уж мы говорим о создании человека, то, может быть, я опережаю немного, но в книге Иова вначале сказано, что к Господу пришли все создания Его, и от людей пришел сатана. А какие другие создания?
Нет, там речь идет об ангелах. Да, в том конкретном случае это речь именно об ангелах.
Тогда почему от людей пришел сатана? То есть он как представитель по доверенности?
Нет, он не представитель по доверенности был, он просто был как властитель земли. В данном случае Христос даже говорит, что нашей землей сейчас владеет сатана. Но не в плане того, что мы ему все подчиняемся, а он хочет это делать, и он обладает сейчас здесь властью, но не больше, чем ему позволяет Господь. Помните, о чем я говорил? О промысле Божьем, о тех искушениях, которые нас преследуют. Но, тем не менее, только в рамках дозволенного Богом.
Я почему спрашиваю? Просто вот мученик Данил Сысоев, наверное, ну, известная такая личность, убиенный, в 9-м, по-моему, году, он говорил, что Библия не исключает возможности того, что человек – это не единственное создание Бога.
Что-то я не очень понял. Созданий-то много, я с этим не спорил.
Я имею в виду, что... Не я имею в виду, а он говорил, что, возможно, где-то еще есть подобные людям богоподобные существа. То есть, как бы, человек, он не может быть не только на нашей планете, условно.
Вот с этим я не соглашусь. По той самой причине, что Библия точно описывает творение Земли как планеты. Причем, более того, если вы посмотрите и почитаете первую главу, то вы увидите, что это описание геоцентрично, как описывает тот, кто находится на Земле. Например, и собрал Господь воды над небесным сводом, то, что в космосе, и то, что под небесным сводом. Это описание того, кто находится на Земле. Поэтому не соглашусь с данной позицией, что где-то есть еще люди там на Марсе или, может быть, еще где-то.
Спасибо.
Много вопросов о фильме «Ной» и его оценке. И сразу же второй вопрос. Почему Ной проклял своего сына? Он что, его не простил?
Значит, по поводу проклятия. Я уже четко говорил. Проклятие – это не пожелание плохого, а это предсказание будущего, которое связано с настоящим. Теперь по поводу фильма «Ной». Не смотрите этот бред. Это бред полный про шизофреника Ноя, который не слышал ответа Бога. Достаточно странная ситуация, если учесть, что как раз Господь по Библии руководит действиями Ноя, а по фильму он ему никогда не отвечал. Поэтому тот, кто не смотрел, и не смотрите, а тот, кто посмотрел, забудьте.
При Ное человеку было позволено вкушать мясо, а до этого люди были вегетарианцами. Значит ли, что мы лучше, чтобы были вегетарианцами?
Нет, не значит, ведь Господь повелевает вкушать мясо. Значит, это можно. Просто кто-то постится больше, кто-то постится меньше. В данном случае речь идет о духовном делании, о неком превозмогании обычной жизни. Но обычная жизнь Богом благословлена. Я имею в виду вкушение мяса.
Вопрос из зала.
Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию, за знания. Вопрос, может, немножко дилетантский, вот относительно троих сыновей Хама, Сима и Иофета. Вот дальнейшая их судьба, и в частности Иофета, так как, я так понимаю, если он в Европу пошел, то мы являемся...
Не он конкретно, а его потомки пошли. Про него, собственно, мы ничего больше не знаем, кроме того, что Ной их благословил, и впоследствии они размножились, и их потомки разошлись по всей земле. Вот та информация, которая есть в Библии.
А жители, как бы, нашей страны...
Я полагаю, что мы иофетиды, если наши предки жили здесь. Здесь вопрос, что у нас намешано много. У меня там и монгольская кровь, и еврейская кровь, и русская кровь, поэтому здесь сложно говорить. При том, что я уже говорил, неважно, кто мы, потому что мы все объединены Христом.
Зачем люди приносили жертву Богу?
Ну, я уже отвечал на этот вопрос.
Второй вопрос. Можно ли примерно сказать, сколько лет жили Адам, Ева, Каин, также Ной, его потомки?
Но исторически мы знаем, что первые люди жили около 1000 лет. Это прямо указано в Библии. При Ное жили в районе 600 лет. Однако после потопа Господь ограничил время жизни, чтобы не так
грешили много, 120 годами. Если мы посмотрим на Псалтырь и на Псалмы Давида, то там прямо сказано, что 70 лет это нормально, а вот дальше уже болезни и немощи начинаются. Поэтому можно сказать, что во времена Давида уже жили где-то там 70 лет. Продолжительность жизни сейчас нам известна. В России там в районе 60. Все из-за того, что скорость нашей жизни увеличивается.
Вопрос из зала есть? Поднимайте руку, пожалуйста, чтобы к вам подходили.
Первый вопрос такой. На протяжении всего повествования в Библии мы можем читать: Бог сказал человеку, Бог сказал там, иди, сделай то-то, сходи туда-то. Вот человек с Богом общается при помощи молитвы. Это разговор человека с Богом. А разговор Бога с человеком через что воплощается? И вот еще в начале, когда Бог шел по раю и спросил Адама где-то, ну, то есть он шел, он в каком-то обличии был, его Адам и первые люди могли видеть, он являлся им.
Хорошо. Смотрите, и первый, и второй вопрос связаны. Первое. Когда Господь говорит с человеком, то это голос внутри. Более того, когда мы говорим о молитве, то говорите, это некий монолог к Богу. На самом деле молитва – это диалог с Богом. И человек на самом деле слышит ответ. Вот когда вы молились, наверняка вы вдруг чувствовали это некое такое озарение, может быть, оно мгновенное было, может быть, длилось некоторую минуту, в храме обычно оно бывает, когда человек наполняется радостью. Ну, у каждого из вас, наверное, такое в жизни было. Надеюсь, что это бывает часто. Вот это и есть как раз ответ Бога. Более того, святые люди, пророки, они реально слышат ответ. Мы к этому должны точно так же стремиться. А вот когда в раю Господь ходил и искал Адама, это как раз является символом того, что Адам отгородился от Бога. Раньше он слышал его внутри, а теперь Господь вне Адама. Говорить же о том, что Господь являлся ему в виде какого-то там старца или еще, неправильно. Господь ему не являлся в том или ином обличии. Но Адам стал его ощущать вне себя, а не внутри.
Вот из книги «Бытия» мы знаем то, что Господь отделил воду от воды вначале. Вот что это означает, как это понимать правильно?
Можно ли увидеть форму воды? Можно ли ее взять в руки и держать? Невозможно, она бесформенна. И под водой в Библии именуется не сформировавшаяся материя, не имеющая форму. В данном случае небом именуется вот та грань, которая отделяет Землю от космоса. Вода над твердью – это материя над видимым небом, а материя под видимым небом – это вода под твердью.
Угу. После грехопадения, это вопрос сверху поступил, после грехопадения Адам и Ева были изгнаны из рая. Куда они были изгнаны и где потом был рай? Если Адам и Ева стали жить на земле.
Так, ну я же отвечал, сидя Адам прямо рая и плакавшийся. То есть это место конкретное, они были изгнаны за пределы, а где оно находится, неизвестно, потому что потеряло свое значение. Ни древа жизни мы достичь не можем, а древо познания добра и зла уже и не важно.
Что подразумевается под прахом земным в книге Бытия?
Конкретно прах земной земля.
Как знание добра и зла согласуется с исполнением заповедей?
А вот как раз вопрос, а нужно ли исполнять заповеди? Добро это или зло? Вот мы и решаем его, нужно или не нужно.
Господь хотя бы на миг пожалел, что сотворил ангелов и людей, ведь ад будет так же, как и рай, вечен?
Говорить о том, что Господь пожалел, неверно. Дело в том, что Господь неизменяем. Тем более, что Он был и есть всеведущ, и поэтому Он знал и знает, чем все закончится. А если Бог всеведущ, где Он был во время того, когда Еву искушал змей? И когда Ева угощала плодами Адама? Где был Господь? Вы, видимо, не вполне внимательно меня слышали, потому что я говорил, Господь всеведущ и вездесущ, Он везде. Для Него каждая точка нашего пространства – это та точка, в которой Он находится, потому что Он отличается от нас. Как в каждой точке нашего времени, точно так же в каждой точке нашего пространства. Поэтому Он был везде.
Получается так, что Бог знал, что человек согрешит, и все произойдет так, как произошло, и все равно создал человека и мир?
Ну да, я об этом и говорил, знал, безусловно.
Вопросы в зале.
Вот вы сказали такое толкование, что апостолы, говоря на языках, здесь не имеется в виду наречия какие-то, да, а это божественный язык. И вы так сказали, может быть, это я так поняла, что это именно тот язык, на котором Господь говорит с людьми. Но ведь когда Он говорит с людьми, они воспринимают его сердцем, скажем так. А апостолов люди слышали вот впрямую, как обычный язык. Так поясните, пожалуйста, это все-таки один язык или...
Смотрите, апостолы действительно в тот конкретный момент, на Пятидесятницу, заговорили на божественном языке. Человек слышит божественный язык, когда к нему обращается Господь внутри, потому что Господь вездесущ. Он не является в каком-то отдельном обличии человека, он является внутри него. В тот момент апостолы действительно говорили на божественном языке. Причем самое удивительное, уже во времена апостолов вот это горение и желание человека услышать божественный язык стало ослабевать. Апостол Павел прямо говорит, что есть люди, которые приходят и не понимают на богослужении божественного языка. А если они его не понимают, не говорите с ними на божественном языке, говорите на том наречии, на котором они говорят. Потому что как человек может сказать «аминь», если он не понимает, о чем идет речь? Поэтому это просто некий феномен того мгновения, когда они заговорили языком своим, я имею в виду, органами, на божественном языке, а люди через слух это воспринимали.
Вопрос по записочке. Если душа и тело воссоединятся, то где будет возможно разместить такие полчища людей?
А, отлично. Полчища людей входят рядами в рай. Я уже говорил о том, что мир наследует судьбу человека. После грехопадения он изменился в худшую сторону, но после нашего воскресения, после второго пришествия Спасителя, он преобразится. И вот это преображение нашего мира, я думаю, вполне позволит нам существовать в таком количестве в раю. Более того, мы уже видели, по крайней мере, знаем, какими, к примеру, свойствами будут обладать воскресшие тела. Помните Христа воскресшего? Он воскрес уже в том теле, в котором мы будем пребывать после второго пришествия. Он вошел к апостолам сквозь стену, для него не было преград. Наши тела будут обладать другими свойствами, потому что они будут преображены. И, возможно, не будет такого вопроса, а где же мы там все разместимся?
Для чего Господь создал такое большое количество звезд и галактик, если на них нет жизни?
Хороший вопрос. Знаете, я отвечу, конечно, на него немножко по-другому. Есть такое мнение, что динозавров никогда не было, а Господь создал их скелеты для того, чтобы археологам было чем заняться. Дело в том, что действительно есть множество галактик. Ну, во-первых, например, это развивает науку. Мы пытаемся там полететь и высадиться на Луну. Программа, по крайней мере, у нас скоро такая будет принята. Вот. Поэтому человеку много что нужно для существования, в том числе и окружающие галактики.
Вопрос из зала.
У меня такой вопрос, касающий веры. Вот в Писании, Библии, да, там, не знаю, как правильно назвать, не особо верующий, вот. Говорится о многообразии веры. Вера, когда это как осмысление, вера как физическое действие, и вера как осмысление посредством подтверждения. Мне бы вот хотелось понять, а для чего такое разнообразие, и почему Господь принимает так по-разному от разных людей веру?
Ну, вы знаете, давайте я отвечу немножко по-другому. Доказать присутствие и существование Бога невозможно. Именно доказать, научным путем взять и доказать, это невозможно. Для этого нужно поверить. Вера является фундаментом. А впоследствии вы выстраиваете здание собственной веры, но это здание уже основано на знаниях. Но база – именно вера, потом уже знание. Вот вы сейчас пришли за знанием, я вам рассказываю. Вы укрепляете свою веру с помощью знаний, но не будет веры, и все рассыпется. Вот чем отличается вера. У разных людей, у кого-то больше веры, у кого-то больше знаний, но без веры к Богу, боюсь, прийти невозможно.
У меня такой пример, да, касаемо веры. Апостол Фома, по-моему, он сказал, что пока не вложу своего перста в рану, там, не поверю.
Да.
Значит, он сначала получил подтверждение, а потом только поверил.
Смотрите, во что он поверил? Поверил ли он в воскресение или поверил ли он в Иисуса Христа как в Бога? Вот он верил в Иисуса Христа как в Бога. Для него был вопрос, смог ли он воскреснуть. Но вера во Христа как в Бога у него уже была. А что самое удивительное, почитайте Библию, и вы не найдете там свидетельств, что он вложил персты в раны. Там нигде не сказано, что он потрогал. Когда он увидел Христа, он поверил. Еще раз говорю, вера во Христа как в Бога у него уже была. Там был вопрос конкретного момента. Воскрес, не воскрес. Это другой вопрос.
Всех благодарим за внимание. Встретимся с Федором Алексеевичем ровно через неделю в 7 часов вечера здесь же, в Сретенской духовной семинарии.